Навигатор, с вами я, Ренат Дульгильдеев, с нами Дмитрий Львович Быков, приветствую.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Ренат.
Эта программа выйдет в эфир 25 июня, говорим мы немного заранее, поэтому я сразу предупрежу наших зрителей, что многие события мы не охватим, а начать я вообще хочу с даты. 80 лет назад, 24 июня 45-го, в Москве на Красной площади прошел парад Победы, тот самый, да, главный знаменитый парад, когда под ножей мавзолея солдаты бросали знамена разгромленных фашистских армий. И вот 80 лет назад победили фашизм, сказали «нет войне», а 80 лет спустя фашизм победил, вот это вот «нет войне», как будто бы война воспряла, плечи расправила, корни пустила. А могут ли снова полететь на землю знамена вот этого нового фашизма, и что это тогда будут за знамена, не российский ли флаг?
Знаете, Ренат, вопрос довольно острый. Я только сегодня закончил писать рецензию на новый роман Стивена Кинга, который называется «Не вздрагивай». И роман довольно мрачный, как всегда у него. И вот в этой рецензии я пишу, в чем главная разница между 45-м годом и 46-м. В 45-м году казалось, что это последняя война, а в 46-м, что это последняя победа. Понимаете, потому что Черчилль заканчивает свою шеститомную историю Второй мировой тревожным предупреждением. А в этот раз, говорит он, гуманизм победил, и коалиция, условно говоря, прогресса победила по многим причинам. Потому что Россия оказалась на верной стороне, а Россия, как мы знаем, совершенно непобедима и очень массивна. Ну и потрясающую солидарность проявили антигитлеровские страны, замечательные отношения были у меня лично, пишет он, с Рузвельтом, которого нет больше в живых, и так далее. А в мир пришло ядерное оружие. Остановить его будет практически нельзя. Дальше он говорит самую страшную вещь. Если оно существует, оно будет применено. Такова человеческая природа. Я заканчиваю эту фразу, когда сгущаются, пишет он, над миром гораздо более суровые тучи. Насчет того, как происходит заражение фашизмом, тут логика совершенно очевидная. Понимаете, при таком тесном объятии, при такой страшной войне, при таком глубоком контакте не заразиться нельзя. Логика такая. Мы победили сильнейшую армию мира, под нее легла вся Европа. Мы лучше всех и лучше всей Европы. И отсюда один шаг, и он был сделан в 1947 году, до полного национального самообожания. А это всегда ходит об руку с антисемитизмом, потому что антисемитизм всегда мешает этому самообожанию, всегда мешает любому тоталитаризму, да, как говорится, евреи всем чужие, а Господу свои. А Советский Союз впал в абсолютную, ну, такой прокси-фашизм или ур-фашизм, как называет его эхо, уже к 49-му году. Уже полным ходом печатались статьи о том, чтобы начать новое летоисчисление от Сталина, что вся Европа должна, поскольку она по группе обязана, должна признавать наше первенство. Ну и до Америки скоро доберемся, потому что ядерное оружие делает океан иллюзорным препятствием. Все было готово к 49-му. Он в 53-м готов был начать. И начал бы обязательно. Лучшая армия мира была тогда у него. Но тогда Господь вмешался. Значит, как мог бы выглядеть в сегодняшнем мире парад Победы? Сложный вопрос, потому что вот редко такое бывает, но Россия предала абсолютно и свою революцию, и свои идеи прогресса, и свое, чем она страшно гордилась, свое поколение 20-х годов, которое и выиграло эту войну, кстати говоря, поколение модернистов. А сегодня более антисоветского режима, чем сейчас, в России не было никогда. Антисоветского по самим своим принципам, по глубочайшему неверию в человека. А это режим чекистский, а чекисты видят человека в основном на допросах, где они его ломают, яйца давят и ломают с богом. Поэтому у него, естественно, у чекиста о человеческой природе очень заниженное представление. А сегодняшняя Россия стоит во главе оси зла. Мы все понимаем, что именно за счет российской энергии, денег, газа, нефти питаются все, ну и главное за счет российской поддержки, безусловно, все архаические режимы. Вся ось зла, условно говоря, Иран, Корея, Россия, ну, Белоруссия, она является частью Российского Союза, это, вся эта ось зла держится на одном человеке. Не нужно говорить, что в России существуют миллионы людей, которые его поддерживают. Давайте будем откровенны, поддержка их иммиграционная. А человек это тоже сформировался не просто так, потому что в нем воплотились абсолютно все негативные тенденции российской истории. Эти негативные тенденции назревали 6 веков. И государство, которое не прошло через искушение фашизма, это как подросток, который до первой инициации, условно говоря, до первой сигареты и до первой водки, является ребенком. А фашизм – это страшная инициация, его преодоление – страшный экзамен на взрослость. Вот если Россия преодолеет это дело, тогда, или с внешней помощью, или сама, тогда у нее есть шанс на дальнейшее развитие, на изменения. Но пока ничто об этом не говорит, как это не ужасно. А просто потому, что этот режим очень хорошо защищен и изнутри, и извне. Следовательно, никакого парада победы здесь не будет, а будет то, что в ближайшее время этот режим наделает критических ошибок. Никакого другого сценария перемен у него не осталось. Ну, то есть все агенты перемен вытеснены из России. Раньше интеллигенция входила в противоречие с костной системой и обрушивала ее, как было в 17-м, как было в 85-м. Сейчас нет этой интеллигенции, она не успела сформироваться, а частично ее передавили в 90-е, а остатки выехали. Следовательно, вот что у нас остается. У нас остается надежда, не надежда, а уверенность в том, что выгнав от себя, отвратив от себя всех интеллектуалов и передавив всех профессионалов и всех оппозиционеров, распихав по тюрьмам и эмиграциям, этот режим закончит примерно так же, как заканчивал режим Николая II. Надо, кстати, сказать, что тогда у них была примерно та же ситуация. Все сколько-нибудь серьезные оппозиционеры эмигрировали и перессорились дико за границей. А интеллигенция была деморализована и частично подавлена 2014 годом, когда вокруг Романовых, только что отметивших 300-летие, как всегда во время войны, объединилось большинство. В результате все сгнило. И вот единственный сценарий антифашизма, который мы будем наблюдать, это краш, полный крах путинской системы вследствие ее неспособности справляться с собой, вследствие ее крайней неповоротливости и неконкурентоспособности. Собственно, уже это показал Иран, а думаю, что Россия покажет это в ближайшее время. А что будет после этого в России, мы с вами понимаем. Мы понимаем, что, как всегда, многие будут деморализованы отсутствием пропаганды, ее компрометацией, многие будут лежать в депрессии от лучевого удара, многие будут на улице грабить, и между периодом, скажем так, депрессии и нормальности будет нормальная смута, которая продлится год-полтора. Никакой победы, никакого чувства победы это миру, к сожалению, не принесет. Принесет короткое облегчение и осознание, что предстоит огромная многолетняя работа по воспитанию нового человека.
Я вспомнил, как в одной из передач мы с вами вспоминали замечательный великий фильм, на самом деле, Лопушанского «Письма мертвого человека», и вот эту сценку, где Ролан Быков наряжает елку, собранную из каких-то железяк, игрушками из металлолома ржавого.
Ну что, зажжем елку?
Вот никак у меня эта сценка не выходит из
головы.
Нет,
ну, фильм Лопушанского исходил из, так сказать, ядерного апокалипсиса. Тут проблема в том, что, понимаете, в 83-м году, когда делалась эта картина, задумывалась, и когда делали ее под патронатом Стругацкого Бориса, Слава Рыбаков, тогда бывший, кстати, на стороне добра, мира и прогресса, и музыковед Лопушанский, только что снявший замечательную короткометражку «Соло» о блокаде, где человек идет через блокадный город, не могу я его вспоминать, идет играть 7-ю симфонию Шостаковича. Все его соло – это одинокий проход по городу. Понимаете, тогдашняя советская власть 1983 года была готова к переменам, и она уже на самом деле была гораздо более умным, серьезным и, к сожалению, обреченным государством, чем Россия путинская. В 1986 году фильм этот, вот Лопушанский много раз мне его показывал и всегда с мрачным удовлетворением смотрел, как я всякий раз начинал рыдать в финале, когда под музыку Фаре идут эти дети через лед, через ядерную зиму, и кадром детский голос повторяет придуманные сценаристами слова: «Ибо пока человек в пути, есть у него надежда». Вот это были, я помню, как я после этого фильма с матерью, мы его смотрели, я был, в общем, довольно маленький в это время, а как мы с первого просмотра, у нас был такой кинотеатр «Звездный», а в нем показывали все премьеры Мосфильма. И мы выходим с этого просмотра совершенно ошалевшие, потому что было очевидно, что если дальше так пойдет, такое развитие для человечества неизбежно. Значит, сейчас я далеко не так уверен в том, что Россия доведет до ядерной войны. Одна причина – то, что все-таки масштаб личности, которые управляют Россией, не такого, чтобы устроить глобальное самоубийство. И, кстати говоря, Путин в очередной раз ничего такого сверхъестественного на экономическом форуме не продемонстрировал, кроме того, что переврал цитату. А Гондлевский это заметил. Там «никто из вас без греха, брось в меня камень, а брось в нее камень». Это довольно большая мировоззренческая разница. А то, что процитировал он, это Ильф и Петров. Так вот, я не думаю, что он готов эту кнопку нажать. Я думаю, что он обречен это сделать, но в какой-то момент, видимо, он предпочтет исчезнуть. Не того масштаба фигура. Настоящее зло, вот знаете, Ренат, самую страшную вещь сейчас скажу. Мировое зло явлено сейчас нам в первой половине века в формате таких немного комичных старцев. Трамп, который редко помнит, что он говорил накануне, Айталлах Хаменеи, который совершенно не понимает, что происходит в стране, Владимир Путин, который получает только ту информацию, которую может выдержать, ну и Си Цзиньпинь, который, может, из них наиболее адекватен, но тоже не молод и сильно устал. Эти ребята по своей, так сказать, по своему потенциалу не способны положить конец мировой истории. А пороху у них на это не хватает. И я думаю, что если они применят такие ядерные оружия, то и применение его у них получится примерно так же, как получилось у Трампа его мировая дипломатия. А что же будет на самом деле? Я полагаю, что после неизбежного в конце 20-х краха вот этих трех режимов, этой новой оси зла, Путин, Хаменеи и, может быть, Трамп, мы получим, по всей вероятности, период облегчения, реконструкции, прихода в себя. И 30-е годы, после всех гражданских войн и смут, 30-е годы будут, ребята, изумительные. Это будут годы биологической революции, изумительного прогресса в медицине, практически достигнутого бессмертия, стирания границ, уничтожения тюрем. Это будут очень светлые годы, 30-е. Но мировые войны ходят парами. И ровно так же, как 20-е в России, в тогдашней, в Ленинской, были временем, пусть ужасной, но модернизации, так за время этой модернизации успеет накопиться новый реванш. И силы нового зла успеют прийти сильно подготовленными. Это будут не старички, это будут не маразматики, это не будут советского опыта чекисты, у которых сидит в подкорке какие-то советские ограничения. Нет, это будут молодые волки, абсолютно уже безбашенные, готовые уничтожать еврея по первому звонку, либерала по первому доносу, душки военные, молодежь, заряженная дикой ненавистью и желанием мщения, Это будет действительно последний бой архаики. Это будет Вторая мировая война, в ее новом варианте. Если человечество переживет, архаика будет побеждена навеки. А если нет, то извините. Понимаете, мы сейчас получили мировое зло в формате гольфиста и чекиста. Вот эта сладкая парочка гольфист-чекист, они, конечно, страшные, опасные, отвратительные, но они комичны. А то зло, которое придет, оно не будет комично, это будет финал. Ну, такое, такая финальная битва. А я не знаю, откуда начнется, с чего. Вы знаете, в мире есть две точки, с которых начинается всегда. Либо Балканы, либо Ближний Восток. Здесь это может оказаться еще и Латинская Америка, и американская граница. Мы не знаем, в каком виде будет Америка после всего происходящего. Но в любом случае, мне рисуется во второй половине века схватка действительно финальная, финальный Армагеддон. Может быть, я увлекся просто романом, который сейчас написал, потому что у меня действие происходит в 90-е годы 21 века, но я думаю, у всех у нас есть ощущение, как в том же последнем романе Кинга, что на этот раз еще обойдется, а вот завтра уже не обойдется.
А вам не страшно бывает писать, учитывая, что многое, что вы пишете, потом сбывается? Не хочется там бить себя по рукам и завязывать с этим?
Нет, я как раз считаю возможным по-старомодному, так по старинке предупредить. Понимаете, я единственный раз, когда разговаривал с Кингом, я его спросил в 1994 году, инсомнию я от него получал на творческой встрече с ним. А вот то, что вы описываете эти ужасы, это их отводит от вас или приманивает к вам? Он сказал, до какого-то момента отводит, с какого-то начнет приманивать. Важно почувствовать этот момент. Он его не почувствовал. Он в 99-м году попал под описанный им грузовик, попал в свой сюжет. А пока я предсказываю вот это все, мне кажется, я это отвожу, а не притягиваю. Но с какого-то момента я вполне допускаю, а ЖД может оказаться, ну как я его написал уже в свое время, оно сбылось полностью. ЖД может оказаться магнитом, который притягивает эту ситуацию опять. Просто давайте поймем, почему. Почему это может произойти? Мы все понимаем, что живем в огромном переломе, в огромном переломном моменте, сопоставимом с христианством, с приходом христианства. Человечество обречено на протяжении своей истории модернизироваться раз в 1,5-2 тысячи лет. Оно совершает этот скачок, это заложено в его биологическую природу. Но вот что страшно. Этот скачок, он раскалывает людей, как точно сказано в Евангелии, на стагнирующее большинство и малое стадо. Это малое стадо нельзя отменить. Его нельзя выслать в рассеяние, в изгнание. Его нельзя пересажать и распять. Оно все равно образуется, понимаете, поскольку в человеческой природе всегда раскалывается на авангард и арьергард. И вот с какого-то момента существование авангарда и арьергарда в одном флаконе становится невозможно. Это самая страшная закономерность. Раньше, каким-то образом, я помню, мне рассказывал Родзинский, что западники и славянофилы в 60-е годы 19 века могли спокойно пить чай. Да, могли. Могли уживаться архаисты и новаторы, могли мирно спорить прогрессисты, западники и славянофилы. Это было время довольно милое, но с какого-то момента стало понятно, что или мы, или вы. И возникла императивная ситуация раскола. Возникла она впервые в конце 19-го столетия, когда впервые мы с вами об этом говорили, появляются признаки этого раскола на национальном уровне. Появляется явление фашизма. Значит, где-то примерно во второй половине 21 века окончательно станут несовместимы режимы консервативно-военные и режимы мирно развивающиеся. Они тоже не пряники. Я должен вам сказать, что модернисты – это не самые приятные ребята. Модернисты – тяжелые люди, мрачные. Они не очень любят людей, они не очень ценят друг друга, а ценят возможность работать. Это довольно страшная публика. Но модернисты, по крайней мере, имеют целью жизни развития, пусть довольно безэмоциональная. Но это такие ребята, знаете, как Камил в «Далекой радуге», срастившие себя с машиной. Я сильно подозреваю, что модернисты нового поколения к 40-м, 50-м годам этого века, у нас с вами есть шанс дожить, они своей холодной, нерассуждающей рациональностью доведут ситуацию до более глубокого расхода. Тут еще в том проблема, понимаете, что модернисты очень высокомерны. Они к людям прошлого относятся без тени снисходительности. И, разумеется, Россия окончательно впала в ресентимент потому, что в 90-е годы торгаши слишком интенсивно хамили, просто нагло себя вели. Вели себя так не только либералы, не только чикагские мальчики, но прежде всего воры всех мастей, которые сказали: «Дальше действовать будем мы». Это же сказали не либералы, это звучало в основном из уст новой олигархии. Они обнаглели. А запрещать как-то эту мысль, затирать ее бессмысленно. 90-е годы, я в 90-е годы, хотя я глубоко ненавидел красно-коричневых, но ельцинистов я ненавидел не меньше, поверьте мне, у меня много публикаций тех времен в «Огоньке» и «Собеседнике». У меня одна статья заканчивалась тем, что я ухожу в красные партизаны. Это как бы все издевались очень. Я помню, я Лимонову сказал. Я говорю: «Очень хотел бы с вами там лежать на баррикадах». Он говорит: «Дима, так и вижу вас на баррикадах. У вас в одной руке баба, а в другой колбаса». Это, в общем, действительно хорошо было сказано. Но весь мой гедонизм мне не мешал ненавидеть 90-е годы. Так вот, 40-е и 50-е в этом плане будут даже хуже. Высокомерие модернистов будет чудовищно. Они, как всегда, решат, что они победили. Они решат, что пришел конец истории. И тогда вдруг на ровном фоне их дети, их собственные дети скажут: «Им дальше действовать будем мы». И это будут уже не торгаши, это будут уже не чекисты, это будут вояки, люди, воспитанные компьютерными играми, люди, которые хотят только убивать, пытать, люди с хорошим, с таким здоровым интересом к садомазо. Тем более, что хотя искусственный интеллект и компьютерные игры достигнут к тому времени огромного прогресса, но как раз на рамках возвращения из виртуальной реальности будет огромное движение back to reality. Вот это движение back to reality начнет убивать по-настоящему. Вот оно может оказаться смертельным. Почему я говорю, что мировые войны ходят парами? Понимаете, роды всегда сопровождаются, простите за натурализм, извержением последа. Должен выйти послед, плацента. Должен акт рождения совершиться полностью, а рождение нового мира – это очень кровавое мероприятие. Поэтому думаю, что хорошо, если к 90-м годам этого века мир более-менее придет в себя.
Хочу уцепиться за ваше слово «дожить». Вы знаете, я тут недавно послушал разговор Ходорковского и Пастухова и уцепился за фразу Михаила Борисовича, примерно процитирую: «Я больше не рассчитываю принимать участие в будущем России», имел в виду он, когда это сказал, что отдалилась точка потенциального возвращения домой, и вот этот возможный горизонт сдвинулся, ну вот, как он считает, лет на 10, по его мнению. А вы себе такой вопрос задавали когда-нибудь про право принимать участие в будущем России и про вот эту точку и ее
Ну,
отдаление?
послушайте, мы все задаем себе этот вопрос. История России, вообще история мира прекрасна тем, что она все время разубеждает и оптимистов, и пессимистов. Ходорковский, безусловно, будет принимать участие в будущем России. Я, правда, не уверен, что он будет премьером. Он сам, я помню, мне в интервью после освобождения говорил, что пик политической активности после 70 лет невозможен. Надо успеть до 70. А как он будет успевать, не знаю, но дело в том, что 70 лет в наше время это еще не старость. Искандер говорил, что в наше время старость 75. Правда, он был кавказец. Я думаю, что у Ходорковского шансы есть. Нам надо переждать два момента: довольно быстро приближающийся крах режима и пострежимную смуту. Это, я думаю, до конца 30-х худо бедно уложится. Или, по крайней мере, первая половина 30-х – это предел. Россия очень быстро деградирует и очень плохо управляется. А вот что будет после, я понимаю, что я вернусь. Я понимаю, что мое возвращение будет радостным. Большая часть людей, уставшая страшно от нынешней России, будет ожидать нас, безусловно, и, конечно, и со злобой некоторые, типа: «Вы нас тут бросили». но и с надеждой, потому что вот посмотрим, что вы нам предложите. Уверяю вас, предложить будет что. Мы за это время придумаем очень много утопий, образовательных, антитюремных, свою Бастилию мы разрушим, все у нас будет хорошо. Но, как уже было сказано, это не будет окончательное возвращение. Не только потому, что Россия обречена на вторую итерацию путинизма, уже такую очень антипутинскую тоже, но такое, да, без коррупции, голый железный кулак. Такая военная организация, она будет обязательно. И задавить ее в зародыше не удастся. Но она обречена еще и потому, ну, то есть мы обречены уехать еще и потому, что человек, поживший в открытом мире, в большом, он вряд ли способен, как рыбка-бананка, вернуться в нору. Он в нору уже не влезает. А я очень долго жил в России. Ну, как долго. И когда я уехал окончательно, так, чтобы уже лишиться возможности вернуться, а мне было 52 года, даже больше, 54. Я уехал осенью 21 года. Ненадолго заехал на январь, там, встретить Новый год на Эхе и уехал опять. Я прекрасно понимал, что мне воюющей России места не будет. Меня просто закроют или запретят немедленно полностью. Что и произошло, слава богу, заочно. Следовательно, опять же, знаменитый учительский следователь, на котором мы так злоупотребляем, следовательно, мне вернуться полностью тоже будет нельзя. Я не хотел уезжать. Я долго не уезжал. И, ну, мать там меня удерживала. После смерти матери меня не держало ничто. Но я надеялся быть полезным, по крайней мере. А потом вышло так, что я попробовал другую жизнь. Жизнь, где мне не приходится постоянно извиняться. Жизнь, где мне не приходится постоянно доказывать свое право поработать. Не право на какие-то льготы, а просто право работать, делать свое дело. Я увидел довольно широкий, открытый мир. Я оказался в нем довольно востребован. Я оказался здесь одним из самых таких, ну, как сказать, любимых преподавателей, активных выступателей. Мне это очень нравится. Я уже не вернусь никогда, к сожалению, к ситуации, когда мне все время надо из милости, вы простите, я тут гуманитарий, можно я вам лекцию почитаю, простите, я тут еврей, можно я в школе попреподаю, простите, я вот тут либерал, а можно меня потерпит большая консервативная страна, а я за это ваших деток научу читать Льва Толстого вашего. Нет, я думаю, так уже не будет. И, в общем, правильные самые слова сказал Томас Ман. Я слишком долго терпел минусы иммиграции, чтобы теперь не наслаждаться ее плюсами. Мы, разумеется, приедем. Мы, разумеется, придем на могилы наших родных. Мы, разумеется, съездим, надеюсь, вот, кстати, у нас же не только юбилей Парад Победы, у нас столетие Артека, самого дорогого для меня места на Земле, в котором я проводил столько времени, и Украина никогда мне в этом не препятствовала. Мы приедем в Артек, приедем в родной, любимый Артек, в котором работал мой учитель, великий вожатый Володя Вагнер, в котором работал Андрюша Давыдов, начальник пресс-центра. Мы приедем в нашу янтарную и лазурную. Но мы приедем ненадолго, надо это понимать, потому что от Артека мало что останется к тому моменту. Мы попробуем его наладить, конечно, мы попробуем на этих руинах что-то поднять. Но не нужно думать, что человек, один раз уехавший, может вернуться. Он уже принадлежит открытому миру, большому. И честно вам скажу, ведь была возможная ситуация, она и сейчас возможна, при которой у меня не будет ни аудитории, ни работы, ни книгоиздания, при которой я буду зарабатывать любой подъемщиной. А я к этому готов. Я в 90-е годы был репортером разъездным. Я работать-то умею. В школе работал, причем далеко не в элитной. А заработаю я чем-нибудь, как-нибудь. В крайнем случае буду водить грузовик, потому что я на всякий случай сдал и на эти права тоже. Я могу это делать. Я всегда мечтал быть американским дальнобойщиком. Проблема только в том, что человек, раз попробовавший жить в открытом мире, в мире, где ему не тычут постоянно в нос виной и происхождением, такой человек не может уже вернуться на свою блевотину, подобно псу. Он будет всегда тянуться к какой-то большей свободе. Возвращение в свободную Россию – это не возвращение к кощунственному существованию. Я надеюсь, что Россия станет, пусть ненадолго, но частью открытого мира. А почему я думаю, что это обречено, скажу вам. Потому что Россия не успела и не успеет почувствовать на себе все ужасы войны. Она не поживет под тем обстрелом, и слава богу, под тем обстрелом, под которым живет Украина и Израиль. А ежедневные бомбежки, знакомые России по 40-м годам того века, они уже не повторятся, ничего подобного не будет. Еще раз говорю, Россия рухнет не в результате военного поражения, как это было, кстати говоря, и в 17-м, когда она была за шаг от победы разрушена. Да? Россия рухнет не от военного поражения. И прелести и ужасы военного поражения Россию минуют. Поэтому население, огромная его часть, будет роптать. Они не скажут, что при Путине было лучше, Путин будет сильно скомпрометирован. Но ресентимент, жажда отмщения, воспоминания о пропаганде, все это будет огромно. И, кстати, у меня есть ощущение, что Владимир Соловьев спасется. Он выживет. И вот его возвращение в Россию, он будет глубокий старик, дряхлый, омерзительный, он будет так ужасно выглядеть. Но его возвращение на российское телевидение и первая программа «Воскресный вечер» с Соловьевым вот в этой обновленной, милитаризованной «России-2», вот это будет действительно адское зрелище. Мне кажется, он и коньки откинет во время этой программы от избытка чувств. Но провести ее он успеет.
От избытка радости, видимо. Я хочу еще одно интервью процитировать. Наткнулся я на разговор Антона Долина и, по-моему, Ксении Лариной. И он тут сказал одну фразу, которая у меня пару недель уже не выходит из головы, но очень меня взбудоражила. Он сказал: «Самое страшное, что там, имея в виду Россию, никто не заметил нашего отсутствия», сказал Долин. И с одной стороны, мне хочется спорить с Антоном, а с другой стороны, как будто бы не получается не согласиться. А вы согласились бы?
Ну, слушайте, ну, Антон цитирует слова Бродского: «Отсутствие мое большой дыры в пейзаже не сделало, пустяк, дыра, но небольшая». Нет, конечно, заметили. И более того, заметили две категории людей. Одна категория людей... Меня вообще трудно не заметить. Ни меня, ни мое отсутствие. Я такой, понимаете, персонаж противный, яркий. Это вот как резкий запах. Я сам не очень люблю это в себе. А помните, духовный и телесный перебор сменяется с годами недобором, но мне такая участь не грозит. Отпугивает девок мой напор, другим хомяк, меня поносит хором, от прочих пахнет, от меня разит. Вот это ощущение, ну, как сказал губернатор, да, евреев, губернатор наш, да, евреев очень мало на планете, но каждого еврея очень много. А меня заметили, и мое отсутствие, и мое присутствие, тем более, что я говорю, две категории населения заметили. Во-первых, мой читатель и слушатель, который от меня зависел, который на моей лекции был там во многих отношениях подсажен, как и я сам. Нам нравилось общение, оно заменяло нам многие радости финансовые, например. А вторая категория населения, которая заметила очень обостренно, это литераторы. Это литераторы, которые испытывали маниакальную ненависть к нескольким фигурам. Простите, что я себя вписываю в этот ряд, но я в нем нахожусь. Они очень ненавидели сильно Сорокина, который казался им разложенцем моральным. А к Сорокину я сам относился крайне неоднозначно. Это была не зависть, а как-то есть что угодно, онтологическая враждебность. Да? Но Сорокин трудный писатель. Разумеется, это касается Петрушевского и самого сильного писателя России. Это касается Урушадзе, лучшего и самого успешного организатора литературной жизни. Ну и меня грешного это касается. Я им очень мешал, я слишком много работал. Меня слишком было много. То стишки, то лекции, то гражданин-поэт, то романы, то какие-то поездки, то чтение чужих стихов публичных, то радио, то журналистика. Многовато. Я сам иногда смотрю, многовато. И, ну, просто это был мой способ борьбы с неврозом. Да? Стивен Кинг тоже борется со своим неврозом. У него 70 романов, не каждый выдержит. И вот, естественно, не каждый выдержит из современников. Кстати говоря, я слежу за тамошней литературной жизнью, я слежу, как они там резвятся. Вот Захар Прилипин, он такой человек магического сознания, он всегда думал, что я знаю какой-то секрет успеха, поэтому мне надо подражать. Например, у меня были исторические романы на букву «О», и он написал «Обитель». Я написал роман «Дуга», и он одновременно выпустил роман «Тума». Но у него там нету людей, которые могли бы ему объяснить всю двусмысленность этого названия. Конечно, оптимальная рецензия могла бы называться «Горе! О, тума!» Тума – это у него Стенька Разин в юности. Ой, какой плохой роман. Простите меня, Ренат. Я слежу за литературой, я за всей обязан следить. Ренат, это совсем никуда. Это такая, знаете, что-то среднее между Разиным Степаном Чапыгина и такой собственной поэтической прозой. Захар Прилепин написал очень талантливый и в свое время замечательный роман, Леоновым вдохновленный роман «Черная обезьяна». Он превратился в эту черную обезьяну, предсказал это очень талантливо. Но то, что он пишет сейчас, я понимаю, что он избывает свой трагический опыт боли после покушения. Но при всем уважении к его страданиям, я уважаю любые страдания, я не могу уважать того невыносимого напыщенного пафоса и тех чудовищных вторичностей, которыми это, значит, тума наполнена, а там еще каждое предложение на абзац, чтобы создать иллюзию объема. В общем, горе вот ума. И первую рецензию, естественно, написал, не буду даже его называть, потому что брезгую, под Прилепинец, который сам, ну, они там друг друга нахваливают все время. Понимаете, у них получилась такая тесная тусовка людей, которые идеологически, морально, надеюсь, что только так, обслуживают друг друга. Надеюсь, что до физиологических проявлений дел не доходит. Но там дикий клубок взаимного обожания, как это в свое время назвала Юнна Морец по другому поводу, взаимного восхищения. А уж что пишут о войне, как они косплеют прозу и поэзию военных лет, как они оскорбили все это кошмар. Значит, поэтому, знаете, говорить, что наше отсутствие не замечено, Долин просто, он такой человек скромный. Ему, видимо, я объясню вам почему. Ему режиссеры, видимо, объяснили, что кинокритика – это такая профессия, которая является вторичной, которая обслуживает кинопроцесс. Это неправда. Антон, вот честно, ты меня сейчас слушаешь, я знаю. Очень многие русские кинокритики были гораздо значительнее русских режиссеров. Русские киноведы, такие как Марголит, как Туровская, русские театроведы, такие как Инна Соловьева, русские историки кино, такие как Багров, были интереснее зачастую, чем само это кино. Ну, понятное дело, Долин в основном общался с такими режиссерами, как Ларс фон Триер, с которым он просто дружен. А на фоне Ларса фон Триера мы все, конечно, не такие значительные люди. Но, уверяю вас, на фоне российского кинопроцесса, пожалуй, только продюсеры Роднянский, Сельянов умнее, чем кинокритики. И отсутствие Долина, trust me, очень заметно. И отсутствие Дудя, и отсутствие лучших изданий, «Новой газеты», которая выходит тысячным тиражом, или «Собеседника», который держался дольше всех. Он, кстати, возродится, не сомневайтесь. Я не знаю, Рал Дугин, Пилипенко будет им заведовать, но кто-то будет. Все это вернется. И письма, которые я получаю, пользуясь случаем, Ренат, хочу всех поблагодарить безумно. Я не то чтобы особенно ценил слова, сказанные в России. Местонахождение человека не влияет на вес его слов. Но те, кто в России меня слушают, и те, кто из России мне пишут, с трудом через VPN пробиваясь на это, вот те, кто нас сейчас с вами слушают в России, ребята, я так низко вам кланяюсь, я так вас люблю за этот риск, за то, что мы вам интересны. Вы с нами спорите, но вам все равно интересно. А у нас огромная аудитория. И я постоянно получаю письма от этой аудитории, стихи от этой аудитории, потому что людям кто-то должен делать поэтические разборы. Я веду занятия литературные для этой аудитории, хотя запрещена агентам и иноагентам любая просветительская деятельность, но я не для того уехал, чтобы соблюдать эти идиотские запреты, понимаете? Вот. Поэтому все нормально, отсутствие есть, дыра есть. И, кстати говоря, сейчас совсем печальную вещь скажу. Отсутствие Бродского сделало такую дыру, что когда его стали печатать опять, его влияние стало гигантским, глобальным. Знаете, когда образуется вакуум, в него всасывается все с огромной силой. И Бродский всосался в русский культурный вакуум 85-го года, 87-го, когда его начали печатать здесь после Нобеля, как сейчас помню, «Новый мир», прекращающий его издаваться, говорят, «Новый мир», напечатал письма римскому другу. Вы себе не представляете, что было. Ругня бешеная, восторги. Отсутствие Бродского сделало такую дыру, что когда Бродский вернулся, он подмял под себя всю русскую поэзию. Все стали писать о вечности дольниками, санжамбиманами, с римскими и китайскими реалиями. Вот замечательно тогда Лосев мне сказал, если бы они подражали Бродскому, это было бы прекрасно, но они подражают эпигонам Бродского, а это ужасно. Да, это было эпигонство галимое. Поэтому я больше всего боюсь, что когда мы приедем, у нас появится соблазн вещать, учить жизни, разговаривать, так, знаете, высокомерно, говорить о наших эмигрантских страданиях, высокомерно поучать. Я помню, я пришел брать интервью у Синявского. С Розановой я поговорил, очень было весело. Она была человек очаровательный. Андрей Данилович был человек хмурый, серьезный. И разговор с ним был серьезный. Он послушал мои вопросы и говорит, вот, Дим, вы вроде бы и не глупые вопросы задаете. Две вещи меня настораживают. Первое, ваша ухоженная шевелюра. Неужели вы следите за своей внешностью? Ведь это так пошло. Я говорю, Андрей Данилович, честное слово, сами растут, клянусь. А? И второе, вы мне задаете вопросы о том, как жить. Я потратил жизнь на то, чтобы доказать принципы чистого искусства. Искусство никому ничего не учит. Пожалуйста, не ждите от меня, что после 20 лет моей травли в эмиграции и 20 лет травли в России, я вам отвечу на вопрос, как жить. Я об этом знаю меньше, чем в свои 20. Спрашивайте меня, да, если хотите, о ремесле. Вот о ремесле я вам расскажу с удовольствием. И Марья Васильевна мне тогда сказала, Синявский вообще после лагеря очень испортился. Он стал думать о себе лучше, чем следует. Но эмиграция его быстро отрезвила. Он попал в атмосферу такой ненависти, что очень скоро перестал пасти народы. Вот когда мы вернемся, будет страшный соблазн пасти народы. Я вижу, я физически вижу, я ощущаю уже присутствие этих девочек, журналисточек, хорошеньких, высокомерных, которые приедут нас встречать в Шереметьево и будут спрашивать, ну, как вам, красавица Москва? А Москва уже будет изуродованная, нищая, с ларьками, постсобянинская, хмурая Москва. И я ей честно скажу одно, ее будут звать Настя, я это очень хорошо вижу. Настя, давайте я вам про ремесло расскажу.
Не могу последним вопросом, даже не вопросом, а информационным сообщением сказать нашим зрителям, что на сайте издательства Freedom Letters появилась книга стихов Дмитрия Быкова, называется «Подъем». Сам пока видел только обложку, которую прислал добрый ангел Рушадзе. Куплю обязательно. И книгу «Что за стихи?» расскажите и попрощаемся.
Могу сказать, Ренат, спасибо за этот вопрос. Я люблю, когда меня спрашивают о стихах. Это на сегодняшний день первая моя книга, в которой я полностью себя отпустил. Я абсолютно все себе там разрешил. То есть я перестал стесняться, чего бы то ни было. Она, во-первых, очень такая. Там очень много, так не скажу эротической, очень много любовной лирики, потому что мы с Катькой переживаем, в общем, в эмиграции второй медовый месяц, мы проводим вместе очень много времени, и я не устаю поражаться тому, какой она глубокий и сложный человек. У меня есть время с ней пообщаться. Много любовной лирики и много лирики, знаете, пронизанной такой, как это не ужасно, в наше время такой горькой радостью от того, что я окончательно убедился в бессмертии души. Я попытался написать эту книгу так, чтобы Богу было весело ее читать. Поэтому она называется «Подъем», поэтому она смешная, поэтому, знаете, ее хорошо читать в бомбоубежище. Я послал одному другу в Израиль PDF этой книги, и он ее читал в убежище. И он сказал, что этот фон она выдерживает. Дай Бог тебе здоровья, дорогой Миша, за эти твои прекрасные слова. Я родился, чтобы их услышать. Спасибо, ребят. Через неделю мы с вами поговорим о гораздо более приятных вещах. До скорого, пока.
Спасибо, Дмитрий Львович, до скорого, увидимся. Спасибо вам, что были с нами последние 45 минут. Меня по-прежнему зовут Арина Довлетгильдеев. Ссылочка на новую книгу Дмитрия Львовича Быкова в описании к этой передаче. Берегите себя, пока.